Часть шестая. Эпиграфы. Если бы все человеческие желания исполнились, земля стала бы адом. Пьер Буаст. Хочешь приобрести? Отдай. Поговорка. Андрей плюхнулся на холодное сиденье и поймал в зеркале свое отражение. На него глядело искаженное страхом и тревогой лицо. «Ты не должен был так поступать с матерью», — прошептал внутренний голос, но адвокат зашипел, подавляя всякие позывы воззвать к совести. Когда машина прогрелась, Белов тронулся с места. Он включил радио, стараясь не думать ни о чем плохом. Хотя легко сказать «не думать». Перед глазами то и дело появлялась картина: заляпанный кровью стол, сломанный нож, щепки. Шкатулка, долбаная мать ее, шкатулка. А ведь он не хотел верить этому инвалиду, бывшему менту. Белов обманул мать. Он, конечно, поедет в Ставрополь, но позже. Сначала навестит Татьяну. Он очень хотел взглянуть ей в глаза, этой юной помощнице адвоката, которая вчера с таким проникновенно материнским выражением лица выслушивала его проблемы, а потом ночью из-под тишка оставила его одного и зачем-то унесла шкатулку. Андрей нетерпеливо забарабанил пальцами по приборной панели. «Я хочу отдохнуть», — просипел он. «Мне все надоело, я не могу так больше». Он переключил радио на другую волну, где передавали местные новости, и тут же лицо его застыло. Первым забил тревогу муж, который должен был встретить Рябову на остановке. Мобильный телефон пропавшей учительницы не отвечал, и лишь сегодня в 5 утра ее тело было обнаружено случайным прохожим, который выгуливал собаку. Неизвестные злоумышленники нанесли Яне Рябовой более 20 ножевых ранений, после чего сбросили ее тело во враг. Но этого извергам показалось мало, и они облили ее бензином и подожгли. Шансов выжить с такими повреждениями у потерпевшей не было. На ней было только нижнее белье. Причины убийства молодой учительницы следственными органами пока не озвучиваются, но не исключено, что женщина была изнасилована. Принимаются все возможные меры, направленные на установление и розыск убийц. Несмотря на молодой возраст, Яна Владимировна пользовалась авторитетом в коллективе школы. Руководство школы шокировано происшедшим. Андрей трясущейся рукой перевел колесико регулировки радио на другую волну. Похоже, весь мир сходит с ума. И он, Белов Андрей, до недавних пор весьма известный и преуспевающий адвокат, со своей железобетонной логикой и аргументацией, не оставляющей никаких шансов своим оппонентам в суде, сейчас никак не вписывался в схему происходящих событий. Он словно бежал за уходящим поездом, как отставший пассажир растяпа. Ночью дорогу сильно замело. Но Тане удалось преодолеть заснеженные преграды, и теперь он ехал по ее следам. Судя по всему, она ушла из его дома 2-3 часа назад. Вдруг впереди, не доезжая километра до основной трассы, Андрей обратил внимание на то, что колея ушла куда-то вправо, после чего снова вернулась на дорогу. Значит, Татьяна сворачивала для остановки. Андрей нажал на тормоз и внимательно посмотрел на снег. В сторону леса уходили следы, причем не просто следы. Адвокат вышел из машины и присел на корточки. Он был готов спорить на что угодно, что в лес что-то волочили. Белов оглянулся по сторонам. «Поезжай дальше. Что с того, что она выходила из машины? И вообще, почему ты уверен, что это автомобиль Федаровой? Это мог быть кто угодно». Снова заговорил внутренний голос. «Нет», — вслух сказал он, качая головой. «Эти следы ведут от моего дома. А кроме Татьяны сегодня тут никого не было. Утопая в сугробах, мужчина побрел по следам. Что она могла тащить? Мешок с мусором? Старую запаску? Ни один из ответов не устраивал Андрея. Вскоре он оказался в лесу. Ему показалось, что там было намного холодней. «И чего меня сюда занесло?» — недоумевал адвокат, согревая дыханием покрасневшие пальцы рук. «Может, она в туалет захотела?» Нога его неожиданно провалилась в яму, и в ботинок тут же набился снег. Белов ругнулся. С соседнего дерева, ухнув, сорвалась крупная сова. Взмахивая крыльями, она улетела в чащу, напоминая себе лишь снегом, опадающим с веток. Андрей уже намеревался возвращаться, как неожиданно его взгляд остановился на большом сугробе, в котором виднелось что-то темное. Что-то очень похожее на... Некоторое время Елизавета Ивановна неподвижно сидела у окна, подперев голову руками. Смотреть особо было не на что. После вчерашней метели кругом все было белым от снега. Лишь вдалеке чернела узенькая полосочка леса. «Нужно покормить Аллу», — вспомнила бабушка. «И вообще взглянуть, как она там». Она подогрела чаю, приготовила горячие бутерброды с сыром. Алла просто обожала их. Достала из холодильника йогурт и, поставив все это на поднос, отправилась наверх. Аккуратно поставив завтрак у дверей, Елизавета Ивановна прислушалась. «Тихо». Она осторожно открыла дверь. Девочка, полностью одетая, сидела к ней спиной, уставившись в окно. «Алла!» — робко позвала ее бабушка. Внучка не шелохнулась. Елизавета Ивановна подняла поднос и прошла в комнату. Ставя завтрак на стол, она обратила внимание, что глаза ребенка закрыты. Алла дремала. Старушка бросила взгляд на ее руки, вцепившиеся в стол, и ужаснулась. Некогда маленькие нежные ручки с розовыми ладошками и аккуратными ноготками, которые она так любила гладить и прижимать к щеке, стали похожи на скрюченные куриные лапы, серовато-желтые, с роговыми ногтевыми пластинами. «Боже! Что же с тобой происходит, солнышко?» С болью в голосе зашептала Елизавета Ивановна. Она наклонилась ближе к Алле и только сейчас заметила какое-то странное движение в волосах спящей внучки. Вначале ей почудилось, что волосы колышет ворвавшийся в комнату сквозняк, но его не могло быть, все окна и двери закрыты, и лишь потом, разглядев, у нее перехватило дыхание. Волосы Аллы были живые. Каждый волосок на голове ее внучки плавно сокращался, синхронно с другими, словно сердечный такт. Распухшие и прозрачные у самых корней, они, подобно сотням и тысячам микронасосам, наполнялись густой темно-вишневой жидкостью, которая под каким-то немыслимым давлением быстро уходила в самые кончики волос, постепенно бледнея и обесцвечиваясь. Волосы будто выкачивали кровь из Аллы. «Нет, это не кровь», — подумала Елизавета Ивановна, находясь в полуобморочном состоянии. Словно в подтверждение ее мыслей, сквозь багрово-красный цвет промелькнуло что-то грязно-желтое, потом белесое. «Это ее жизнь! Они высасывают из нее жизнь!» Елизавета Ивановна закричала диким и страшным криком, который больше походил на вой раненого животного. «Я просто посмотрю, что это. Посмотрю и поеду дальше. Андрей обмер. Из сугроба торчала маленькая рука с посиневшими, странно растопыренными пальцами. Он присел и, теряя равновесие, едва не упал в снег. Но сомнений быть не могло. Это не была кукла или манекен. Рука принадлежала ребенку, возможно, подростку. Белов нетвердой рукой сбросил с сугроба несколько горстей снега. Потом еще и еще, пока его руки не наткнулись на что-то твердое. Он дернулся назад, как ужаленный. Там труп. Не копай больше, а звони в полицию. Или ты все еще надеешься, что под снегом кукла? Останавливал его внутренний голос. Адвокат понимал, что он должен покинуть это место. Ведь погибшему уже ничем не поможешь, но какая-то неведомая сила удерживала его на месте, заставляя раскапывать увиденное. Вскоре он очистил вторую руку, лицо и голову. Это был мальчик, лет 7-8. На шее туго затянутая веревка. Судя по всему, удавка и явилась причиной смерти. Распахнутые глаза были похожи на два мутных стеклышка. Они с наивным удивлением смотрели куда-то сквозь Андрея. Белов отступил назад. Почему-то снова посмотрел на руки несчастного мальчика, и что-то показалось ему странным. Левая была сжата в кулак, а на правой пальце странно болтались, и сама рука, точнее кисть, была чем-то выпочкана. Присмотревшись внимательнее, Белов понял, что пальцы сломаны. «Она тоже была сжата в кулак», — подумал Андрей. «И ему их попросту сломали, скорее всего, ломиком или фомкой. Только зачем?» Возможно, чтобы забрать что-то такое, что могло бы уличить убийцу, — громко произнес Андрей. Он поискал глазами вокруг сугроба и вскоре увидел крошечный предмет, тускло блеснувший в снежной белизне утреннего леса. Наклонившись, он поднял его, отказываясь верить своим глазам. Это был обрывок золотой цепочки. Даже не обрывок, а несколько звеньев. Но адвокат все равно узнал их и содрогнулся. Такую же цепочку он недавно подарил Тане. Не чувствуя ног, Елизавета Ивановна выбежала из комнаты. Они сожрут ее волосы, эти проклятые волосы. Они, как дьявольские насосы, выпьют ее до последней капли, — бились в ее голове мысли. Старуха влетела в свою комнату и, недолго думая, кинулась к комоду, где в верхнем ящике у нее хранились ножницы. «Скорее!» Дыхание со свистом вырвалось из ее рта. Язык трепетал, как тряпка на ветру, и она, пошатываясь, заковыляла обратно. Она срежет эти ненавистные волосы, иначе они убьют ее внучку. Это самое настоящее порождение зла. Растрепанная и покрасневшая Елизавета Ивановна появилась в дверях и тут же остановилась. Алла сидела и смотрела прямо на нее. Ее заспанные глаза с любопытством уставились на длинные ножницы в руках бабушки. «Бабуля, привет!» — как ни в чем не бывало, улыбнулась она. «Что это у тебя?» Елизавета Ивановна не отрывала глаз от волос девочки, но не увидела никакого шевеления. Все нормально. Она сглотнула подступивший к горлу сухой комок.
«Алла, пока ты спала, я видела страшную вещь. Я должна избавить тебя от этого парика. Убери ножницы».
«Ты ничего не понимаешь!» — закричала бабушка.
Она шагнула вперед, держа перед собой ножницы на вытянутых руках, словно крест перед вылезшим из гроба вампиром.
«Если ты сделаешь еще шаг, я сделаю тебе больно», —
спокойно сказала Алла. Она мазнула безразличным взглядом по расставленной на столе еде и бросила: «Я не хочу есть. Можешь забрать это. Мне нужно привести себя в порядок. У моей подруги сегодня день рождения».
Елизавета Ивановна устало прикрыла глаза, но в следующую секунду, открыв их, кинулась на Аллу. Она должна любой ценой уничтожить эти страшные волосы, которые капля за каплей отнимают жизнь Аллы.
В то же мгновение некая чудовищная сила приподняла старую женщину и с силой швырнула назад. Она сбила стоявший у кровати стул и больно ударилась спиной о стену.
Локоть бабушки попал в семейную фотографию, послышался хруст стекла. Тело Елизаветы Ивановны грузно сползло на пол. Пальцы разжались, и ножницы, лязгнув, упали на пол. Рот старухи беззвучно открывался и закрывался, как крышка той шкатулки. «Если ты попробуешь сделать что-то еще, эти ножницы окажутся у тебя во рту», — проворковала Алла. Она взлохматила волосы и засмеялась. — «Уходи. Мне нужно переодеться».
Постановая от жуткой боли, Елизавета Ивановна стала подниматься, и в этот момент внизу раздался звонок. Кто-то звонил в ворота. Казалось, целую вечность адвокат разглядывал найденный кусочек цепочки. Наверняка шустрый мальчишка отбивался, вот и сорвал ее, а заодно порвал платье и поцарапал лицо. Только чье лицо он поцарапал? Вот он, дерзкий грабитель, напавший на Таню. Андрей вспомнил слова Дымкова насчет того, что под ногтями убитой одноклассницы Аллы, той самой Иры, нашли частички кожи, которые не принадлежали Власову. Теперь он догадывался, кому они принадлежат. Тане. Татьяне Федаровой, его помощнице. «Все это бред», — заверещал в его сознании голос. «За ней приехали и вынудили выйти. Это не она. Она просто жертва обстоятельств». Окоченевшими пальцами Белов нащупал телефон и снова нажал на вызов, пытаясь дозвониться Татьяне. Все как и прежде, абонент не отвечал. «Нужно во что бы то ни стало найти шкатулку. Зачем ее забрала Таня? И есть ли какая-то связь между этой шкатулкой и тем, что происходит с Аллой? И что делать с этим мальчишкой? Если сейчас Андрей позвонит в полицию, проблем не оберешься. Возможно, они поверят ему насчет Татьяны, и даже, что вероятно, найдут ее быстрее, чем он. Но тогда Андрей ничего не узнает про шкатулку. А этого он допустить не мог. Он позвонит и сообщит о мертвом мальчике, но только позже». С большим трудом вытаскивая набухшие от снега ботинки, Белов стал возвращаться к машине, и в это время у него зазвонил мобильный. Это был снова Дымков.
«Что-то случилось?» — не слишком дружелюбно сказал Андрей, услышав голос полковника.
«Андрей, информация подтвердилась», — заговорил полицейский, и его голос был полон тревоги. «Твою бывшую жену убил Ремакин. Все сходится, и фоторобот свидетеля есть. Есть информация, что он уже в Ростове. Ты меня слышишь?»
«Ну да».
«Я вышлю к тебе одного своего бойца из охраны, не возражай. Он побудет пару дней у вас, пока Ремакина не задержит. Его зовут Ярослав. Он будет у тебя с минуты на минуту.
«Я не дома», — сказал Белов, — «но предупрежу мать. Будь осторожен и не светись особо».
«Спасибо за заботу», — усмехнулся Белов.
«Иван, тот мальчишка, что исчез, есть какие-то новости?»
«Пока никаких результатов. Возможно, завтра будем отпускать Власова. Журналисты и так уже бучу подняли».
«А почему ты так этим интересуешься?»
Андрей оглянулся на сугроб, из которого торчала детская рука со сломанными пальцами.
«Моя дочь живет в этом городе, и мне не безразлично, почему в нем исчезают дети», — вывернулся он.
«Мне пока нечем тебя порадовать», — сказал Дымков. «Сюда комиссия едет с проверкой. Что-то с нашим городом происходит, будто кто-то проклял его. Андрей, учительницу вашу мертвой нашли, Рябова Яна, прекрасная, умная женщина, я знал ее. Какие-то подонки сожгли ее».
«Я слышал об этом».
«Тебе не кажется странным, что все трагедии случаются с тем, кто имеет отношение к вашей школе?»
«Я не экстрасенс, я адвокат. Что ты хочешь этим сказать?»
«Ничего. Ладно, просто будь осторожен».
Белов сел в машину и позвонил домой. Трубку взяли не сразу.
«Мама, сейчас к нам подъедет мой знакомый, он в полиции работает», — скороговоркой протараторил он. «Его Ярославом зовут. Прошу, встретьте его и ждите меня».
«Андрей», — начала говорить Елизавета Ивановна, но Белов поспешил закончить разговор и отключил телефон. Он завел машину и включил печку.
У него впереди было много дел.
Много дел и еще больше вопросов.